Рябой, Гухэй и угрюмый красномордый Тансин тщательно обыскивали девушку, которая, очевидно, изображала просительницу, пришедшую на прием к большому человеку. Обыск был настолько скрупулезен, что Эраста Петровича бросила в краску. Мало того, что просительницу раздели догола, но еще и прощупали все выемки ее тела. Молоденькая Эцуко старательно исполняла роль. Униженно кланялась, робко хихикала, поворачивалась то так, то этак. Телохранители прощупали снятую одежду, сандалии, широкий пояс. Вынули из рукава курительную трубку, отобрали. В поясе обнаружили шитый мешочек с хаси, деревянными палочками для еды и нефритовый брелок. Палочки вернули, брелок, покрутив туда-сюда, на всякий случай отняли. Заставили девушку распустить волосы. Вынули две острые заколки. Лишь после этого позволили одеться и пропустили к дайдзину. Вплотную, однако, приблизиться не дали. Встали между ней и куклой. Один справа, другой слева. Эцуко низко поклонилась сидящему, сложив руки на животе. А когда распрямилась, в руке у нее была деревянная хаси. Просительница сделала молниеносное движение, и палочка впилась дайдзину прямо в нарисованный глаз. — Ай, молодец! — похвалил Ракуда. Вырезала хаси из твердого дерева, заточила кончик, смазала ядом. Испытание пройдено. Но ей бы не дали уйти. Телохранители убили бы ее на месте. Ниндзя лишь пожал плечами. Какая разница? Заказ ведь выполнен. Потом Раст Петрович видел упражнение по рукопашному бою. И это впечатление, пожалуй, было самым сильным из всех. Он и не представлял, что человеческое тело обладает такими возможностями. К этому времени Маса закончил таскать вещи и присоединился к своему господину. Хмуро наблюдал за акробатическими фокусами крадущихся и, похоже, здорово ревновал. Занятие проводил сам Тамба. Учеников было трое. На одного самого юного смотреть было неинтересно. Он все время вставал и падал, вставал и падал. То спиной, то ничком, то боком, то перекувырнувшись через голову. Второй, тот самый Рябой Гухэй, один из телохранителей дайдзина, пытался зарубить дзюнина мечом. Наносил изощренные коварнейшие удары, рубил и сверху, и снизу, и по ногам, но клинок неизменно рассекал воздух. При этом Тамба не делал ни одного лишнего движения, лишь слегка отклонялся в сторону, приседал или подпрыгивал. Смотреть на эту забаву было страшно. Третий ученик, вертлявый малый лет 30, Ракуда сказал, что его зовут Оками, вел бой с завязанными глазами. Тамба держал перед ним бамбуковую дощечку, все время меняя ее положение, а Оками наносил по ней безошибочно точные удары руками и ногами. — У него чутье, — уважительно сказал Ракуда, — как у летучей мыши. В конце концов Маса не снес восхищенных восклицаний, которые то и дело издавал Фандорин. Решительно засопев, слуга подошел к дзюнину, отрывисто поклонился и о чем-то попросил. — Он хочет сразиться с каким-нибудь из учеников, — перевел Расту Петровичу провожатый. Тамба скептически окинул взглядом крепкую фигуру бывшего якудзы, почесал подбородок и крикнул: — Некутян! Из соседней хижины, вытирая передником обсыпанные мукой руки, вышла сухонькая старушонка. Дзюнин показал ей на Масу, коротко приказал что-то. Старушка широко улыбнулась, разинув рот с одним единственным желтым зубом. Сняла передник. По лицу Масы было видно, как страшно он оскорблен. Однако фандоринский вассал проявил выдержку. Почтительно подойдя к Матроне, он спросил ее о чем-то. Вместо ответа та шлепнула его ладонью по лбу, вроде как шутя. Но Маса взвизгнул от боли. Перепачканный мукой лоб побелел, физиономия покраснела. Слуга хотел ухватить дерзкую коргу за шиворот, но та взяла его за запястье, легонько крутанула. И мастер дзюдзюцу, знаток окинавской борьбы, кубарем полетел на землю. Удивительная старуха не дала ему времени подняться. Подскочила, прижала коленом к земле, а костлявой лапой сжала побежденному горло. Тот сдавленно захрипел, застучал ладонью по земле в знак капитуляции. Некотян немедленно разжала пальцы. Поклонилась дзюнину, подобрала свой фартук и отправилась кухарничать. Тогда-то, глядя на понурого Масу, не смеющего поднять глаза на своего господина, Фандорин и решил, что обязательно научится тайным ниндзюцу. Услышав просьбу, Тамба не удивился, но сказал:
Проникнуть в тайны ниндзюцу трудно. Этому нужно посвятить всю жизнь, с самого рождения. Ты слишком стар. Мастерства тебе не достигнуть. Овладеть некоторыми навыками — вот все, на что ты можешь надеяться.
Пускай будут навыки, я согласен. Дзюнин испытующе посмотрел на упрямо выпеченный подбородок титулярного советника, пожал плечами.
— Что ж, давай попробуем.
Просияв, Эраст Петрович немедленно затушил сигару и вскочил. — Мне снять куртку?
Тамба пустил струйку дыма. — Нет. Сначала ты будешь сидеть, слушать и стараться понять.
— Хорошо. Фандорин послушно сел, вынул из кармана тетрадочку, приготовился записывать.
— Ниндзюцу состоит из трех главных искусств. Тон-дзюцу — искусство скрытности, тай-дзюцу — искусство владения телом и бу-дзюцу — искусство владения оружием.
Карандаш проворно заскрипел по бумаге, но там бы засмеялся, и стало ясно, что он лишь передразнивает манеру заправского лектора.
Но до этого мы дойдем еще очень-очень нескоро. Пока же ты должен уподобиться новорожденному младенцу, который открывает для себя мир и изучает возможности собственного тела. Ты должен научиться дышать, пить, есть, контролировать работу своих внутренностей, шевелить руками и ногами, ползать, стоять, ходить, падать. Своих детей мы обучаем с колыбели, растягиваем им суставы и мышцы. Люльку раскачиваем неритмично и сильно, чтобы малыш учился быстро перемещать центр тяжести. То, за что обычных детей наказывают, у нас поощряется. Передразнивать крик зверей и птиц, кидать камни, лазить по деревьям. Ты никогда не станешь таким, как человек, воспитанный в семье синоби. Но пусть тебя это не пугает. Гибкость членов и выносливость не самое важное.
— А что самое важное, сенсей? — спросил Эраст Петрович, называя Тамбу самым почтительным из японских обращений.
— Нужно уметь правильно формулировать вопрос. Это половина дела. А вторая половина — умение услышать ответ.
— Я не понимаю.
— Человек весь состоит из вопросов, а жизнь и окружающий мир — из ответов на эти вопросы. Определи последовательность занимающих тебя вопросов, начиная с самых важных. Потом настройся на то, чтобы воспринять ответы. Они повсюду, во всяком событии, во всякой вещи.
Неужто во всякой?
Да. Ведь каждый предмет — частица божественного тела Будды. Ну, возьми хоть этот камень.
Тамба поднял с земли кусок базальта, показал ученику.
Бери. Смотри на него очень внимательно, забыв обо всем, кроме своего вопроса. Смотри, какая интересная у камня поверхность. Все эти впадины, бугорки, кусочки налипшей грязи, вкрапления. Представь, что от строения и вида этого камня зависит вся твоя жизнь. Изучай этот предмет очень долго, пока не почувствуешь, что знаешь про него все. Тогда задай ему свой вопрос.
— Например, какой? — спросил Эраст Петрович, с интересом разглядывавший кусок базальта.
— Любой. Делать тебе что-то или не делать? Правильно ли ты живешь? Жить тебе или умереть?
— To be or not to be, — повторил титулярный советник, так и не поняв, процитировал ли Дзюнин Шекспира или же это случайное совпадение. — Но как может ответить камень?
— В его контурах, узорах, фигурах, которые из них образуются, обязательно содержится ответ. Человек, настроенный на понимание, его увидит или услышит. Это может быть не камень, а любая неровная поверхность или нечто, возникшее случайно. Клуб дыма, след отчаянной заварки на дне чашки, да хоть остатки кофе, который так любите пить вы, гайдзины.
— Ммм, ясно, — протянул титулярный советник. — Про это я слышал и в России. Называется «Гадание на кофейной гуще». Ночью он и она были вместе. В доме Тамбы, где комнаты наверху существовали для обмана, а настоящая жизнь была сосредоточена в подполе, им отвели комнату без окон. После долгого наслаждения, не похожего ни на огонь и гром, ни на любовь кротов, он сказал, глядя на ее неподвижное лицо, на опущенные ресницы, «Я никогда не знаю, что ты чувствуешь, о чем думаешь, даже сейчас». Она молчала, и казалось, что ответа не будет. Но вот из-под ресниц блеснули искры, алые губы шевельнулись.
— Я не могу сказать тебе, о чем думаю. Но если хочешь, я покажу тебе, что я чувствую.
— Да, очень хочу. Она снова опустила ресницы.
— Поднимись наверх в коридор. Там темно, но ты еще и зажмури глаза, чтобы не видеть даже теней. Коснись правой стены. Иди вперед, пока не окажешься перед дверью. Отвори ее и сделай 3 больших шага вперед, потом открой глаза.
Больше она ничего не сказала. Он встал, хотел накинуть рубашку.
— Нет, на тебе не должно быть никакой одежды.
Он поднялся по прикрепленной к стене лестнице. Глаз не открывал. Медленно прошел коридором, наткнулся на дверь, открыл ее, кожу обдало ночным холодом. — Это дверь, за которой пропасть, — сообразил он и замер на пороге. — 3 больших шага. — Насколько больших? Какой длины был мостик? — Примерно сажень, не больше. Шагнул раз, другой, стараясь не мельчить. Перед третьим запнулся. Что, если на третьем шаге нога попадет в пустоту? Пропасть была здесь, совсем рядом. Он чувствовал ее бездонное дыхание. Усилием воли он сделал шаг. Точь в точь такой же, как предыдущие. Пальцы ощутили ребристую кромку. Еще бы полвершка и... Он открыл глаза и ничего не увидел.